доктор Джон Освальд, Исаия, сессия 5, ИС. 7.8. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это 5-я сессия, 7-я и 8-я главы книги Исаия. Давайте помолимся вместе. Отец, мы рады Твоему присутствию здесь с нами. Мы благодарим Тебя за присутствие Святого Духа, в частности, за то, что Ты открыл Твое Слово нашим сердцам. Спасибо. Пожалуйста, откройте наше сердце для Вашего Слова и позвольте нам, когда мы вместе думаем, более полно сформироваться в Вашем характере и природе. Мы для этого созданы, мы знаем. Это то, чего мы жаждем, чтобы мы действительно могли быть Христом сегодня здесь. Его руки, Его ноги, Его тело ради затерянного мира. Помоги нам, Господь, и мы возблагодарим Тебя. Во имя Твое, аминь. Что ж, приятно снова видеть вас после недельного перерыва. Мы хорошо съездили в Румынию и Венгрию и, тем не менее, рады вернуться в эту часть мира. Вчера вечером мы вернулись в Лексингтон около 11:03, так что, по моим данным, сейчас 2 часа ночи. Так что, если я засну, не будите меня, пожалуйста. Мне нужно объявить об изменении расписания. Если у вас есть расписание, мы не встретимся 29 октября, поэтому встретимся на следующих выходных, потом перерыв. Мы не встретимся 29 октября. Мы встретимся 5 ноября. Итак, просто поменяв местами эти две главы, мы будем изучать главы 13 и 14 5 ноября. Итак, 29-го исследования не будет, но 5-го будет. Теперь мы просмотрели введение книги и подошли к первой части того, что я понимаю как следующий основной раздел, который на самом деле простирается от 7.1 до 39. Извините, до 35.16, я думаю, что это так. Давайте посмотрим. 35.1. Доверяйте основе служения. Если нация хочет стать служителями Бога ради мира, им придется знать его достаточно хорошо, чтобы понять, что ему можно доверять. Никто не станет слугой того, кому мы не доверяем. Это также, по образцу главы 6, откровение Бога, откровение самих себя. Итак, этот раздел соответствует частям главы 6. Мы начинаем с 7.1 по 12.6 без доверия. Царю Ахазу предоставляется возможность довериться Богу и увидеть свое избавление, и Ахаз говорит: «Нет, спасибо». Ситуация, как вам там прописано в фоновом режиме, это около 700, но извините, давайте просто посмотрим раскладку всего раздела, а потом вернемся наверх и поговорим об этом. Здесь три подразделения, если мы назовем это основного подразделения 2, то есть часть 1, часть 2 и часть 3. Главы с 7.1 по 9.7 «Дети. Знаки обетования». Это то, что мы собираемся рассмотреть сегодня вечером, и оно снова разбито на три части. Знак Иммануила, глава 7, угроза Махера Шалаля Хашбаза, мы больше не называем своих детей в его честь, и обещание ребенка. Дети занимают видное место во всем этом подразделении. Угроза Ассирии встречена обещанием детей. И мы будем говорить об этом сегодня вечером и на следующей неделе, продолжив обсуждение. Знак Иммануила, угроза Махера Шаляля Хашбаза, обещание ребенка. Затем интересная интерлюдия, очень тщательно структурированное стихотворение с 9.8 по 10.4, а затем с 10.5 по 12.6, царство ребенка. Итак, этот отказ Ахаза доверять осуществляется через последствия этого решения. Если вы не доверяете Богу, то из этого вытекают определенные результаты, но Исаия доводит все до конца, где в главе 12 мы видим гимн хвалы за окончательное Божье избавление. Хорошо, есть вопросы по этому более широкому плану. Хорошо, давайте тогда посмотрим на признаки обетования. Дата примерно 735 год. Ассирия делает последний крупный удар по Египту, который в конечном итоге приведет ее туда. Северное царство Израиля с каждым годом постепенно сокращается по мере возвращения ассирийских армий. И тогда они, Израиль, полны решимости найти способ остановить это. Поэтому Израиль и Сирия решают, что они сформируют коалицию. Сотни лет назад коалиции этих маленьких стран удалось, по крайней мере, на некоторое время задержать ассирийцев. И вот, кажется, они говорят: «Ну, у наших прадедов это сработало, давайте попробуем еще раз». Поэтому они говорят Иуде: «Хорошо, ты должен присоединиться к нам. Вы должны присоединиться к нам в этой коалиции». Ну, это небольшой вопрос. Если вы добьетесь успеха, окей. Но если вам это не удастся, ассирийцы — мастера террора. И они умеют делать очень, очень плохие вещи людям, которые им противостоят. Итак, Ахазу, царю Иудеи, предстоит принять решение. Теперь есть основания думать, что в иудейском правительстве существовали ассирийские и антиассирийские фракции. И этот Ахаз находился в кармане проассирийской фракции. Мы не знаем этого наверняка, но есть некоторые признаки. Таким образом, он, возможно, был настроен против этой коалиционной идеи. А может, он просто пришел к выводу: «Нет, смотрите, у нас нет шансов. У нас троих нет реальных шансов против Ассирии». И поэтому он решил не участвовать в коалиции. Итак, Израиль и Сирия решили: «Вы присоединитесь к нашей коалиции. А если не хочешь, мы снимем тебя с престола, Ахаз. И мы посадим на трон своего человека». Имя этого человека было Табиэль. И больше мы о нем ничего не знаем. Это означает что-то вроде благости Божией. Это его имя. Был ли он из рода Давида или нет, мы не знаем. Тот факт, что об этом не упоминается, предполагает, что он, вероятно, не был. Итак, не только Иуда в беде, но и эти два народа собираются напасть на них. Но дом Давида тоже в беде. И именно с такой ситуацией столкнулся Ахаз. Итак, что же делать Ахазу? В книгах царств сказано, что Ахаз собрал огромную сумму денег и отправил его в Ассирию. «Дорогой, господин Ассирия, не могли бы вы использовать мои деньги и напасть на эти две страны? Я много раз говорил на протяжении многих лет, что надеюсь, что на небесах будут мгновенные повторы. Я хочу увидеть выражение лица Тиглат-Пиласара, когда придет посланник с огромной суммой денег и скажет: «Сэр, Ахаз Иудейский хочет заплатить вам за нападение на Израиль и Сирию». Он хочет сделать что? Он делает. Обналичьте чек, быстро, обналичьте чек, прежде чем он придет в себя и остановит его. Это как три мыши поругались, и одна из них наняла кота. И именно здесь, в главе 7, начинается наша история. Ахаза нет дома, и он, очевидно, смотрит на систему водоснабжения. Стих 3, «Выйдите навстречу Ахазу, вам, и Шару Ишуву, вашему сыну, в конце водовода верхнего бассейна на шоссе, ведущем к полю шайбы». Там его встречает Исаия. Это место очень важно. В этом месте Исаия призывает Ахаза довериться Богу. Ахаз говорит «нет». Перейдите, пожалуйста, к главе 36. 34-й года спустя посмотрите, где ассирийский посланник, теперь все остальные сильные города в Иудее были взяты, а Иерусалим остался один. И посланник, третий офицер, командующий армией, третий в команде, отправляется в Иерусалим, чтобы потребовать капитуляции. Я хочу, чтобы вы посмотрели, где он стоит, призывая к капитуляции. Стих 36, стих 2, там же. То же самое место 34-го года спустя. У тебя был шанс, Ахаз, и ты его упустил. Это одна из причин, почему я бы сказал в лицо некоторым другим, что от 7 до 39 — это единица. Мы не доверяем цифрам от 7 до 12, а затем у нас появляется шанс снова сдать экзамен с 36 до 39, и Иезекия его сдает. Нет, я не поверю тебе. Да, я согласен. Между ними главы с 13 по 35 представляют собой уроки доверия, где Бог дает Иуде. Это немного похоже на запрограммированное обучение, помните это. Вы проваливаете экзамен. Хорошо, вернемся к странице X и начнем заново, и через 13:35 мы получим эти уроки по доверию, а затем Езекия, сын Ахаза, снова готов сдать экзамен и сдает его. Тот факт, что мы продублировали этот самый отрывок в 7:36, убеждает меня в этом единстве с точки зрения его изложения. Хорошо, теперь Бог говорит, я хочу, чтобы ты взял с собой сына. Вот первые дети, и мы собираемся пройти до конца, у нас будет маленький ребенок, который поведет их в главе 11. Дети, мы пробежим весь этот путь, и нам нужно подумать о значении того, что... Теперь Бог говорит, Исаия, я хочу, чтобы ты вышел и встретил Ахаза, и я хочу, чтобы ты взял с собой своего сына. Твой сын, которого назовут, вернется лишь остаток. Почему же Бог сделал это? Исаия собирается бросить ему вызов, чтобы он поверил. Итак, результат уже определен. Неужели у Ахаза действительно нет выбора? Какой смысл посылать этого мальчика, ну, здравствуй, царь Ахаз, а здравствуй, Исаия, кто с тобой? Вернется только остаток. Какой в этом смысл? Наглядный урок. Наглядный урок. Это пророчествует людям. Хорошо, но значит ли это, что у Ахаза действительно нет выбора? Он мог быть частью остатка. Сделайте это правильно с первого раза. Если вы будете послушны Господу, останется остаток. Если вы этого не сделаете, остаток останется, но остальные будут. Ладно, это двусторонняя вещь. Остаток будет в любом случае. Это хорошая новость для остатка. Для остальных это не очень хорошая новость. Все в порядке. Есть еще мысли по этому поводу. Это одно из величайших противоречий в Библии между божественным предвидением и человеческой свободой. На протяжении веков было предпринято много попыток решить эти проблемы. Самый последний из них называется открытым теизмом, в котором утверждается, что Бог намеренно не знает будущего, чтобы у нас была свободная воля. Моя реакция на это такова: очень хорошо, если Библия поддерживает это. Это не так. Это просто факт, что Библия учит нас обоих. Бог знает будущее, но так или иначе это знание не исключает реальности нашего выбора. Наш мозг недостаточно велик, чтобы удержать эти две вещи вместе, и мы продолжаем падать то в одну канаву, то в другую. А это все предопределено, двойное предопределение, проклятые прокляты еще до своего рождения, или еще что-то в этом роде. Что ж, Бог действительно не знает, что происходит, поэтому мы свободны. Нет. Так или иначе, обоих приходится держать в напряжении. Итак, посмотрите на стих 2 и стих 6 главы 7. Нам сказано, что дом Давида был просто в ужасе. Когда об этом рассказали дому Давида, сердце его народа дрогнуло, как деревья в лесу. И снова в 7 стихе, извините, это 6 стих. Как вы думаете, чего на самом деле боялся Ахаз? Боялся ли он, что его страна будет разрушена? Вы совершенно правы. Судя по тому, что мы знаем об Ахазе, он не очень беспокоился о своей стране. Он очень беспокоился о себе. И интересно, что если вы посмотрите на стих 13, Исаия сказал, «Итак, вот дом Давидов». Мы снова поговорим об этом на следующей неделе, но Библия всегда содержит очень много нюансов. С одной стороны, есть обещание дому Давида, но в то же время у вас есть слова суда, вынесенные дому Давида. Итак, тот факт, что Бог дал некоторые обещания, не означает, что ваш дом стал бесплатным. Так вот, это представляет собой проблему для Бога, не так ли? Я имею в виду, он обещал, что на троне Давида будет кто-то навсегда. Итак, не означает ли это, что он не может допустить свержения трона Давида? Что вы думаете? Заветы имеют две стороны. И самое первое обещание во два царств всем является условным. Опять же, это так интересно. У тебя не будет недостатка в сыне, который сядет на твой престол, если твой сын будет верен. Здесь снова возникает противоречие между обещанием Божьим и нашей собственной обязанностью повиноваться. И, конечно же, в 586 году настал день, когда монархия Давида пришла к концу, краху. Итак, вы можете себе представить, как люди говорят: «Ну, Бог не сдержал своего обещания». Конечно, Бог нашел способ, не так ли? Членом какой семьи является Иисус? Линия Давида. Итак, мне кажется, что здесь мы снова имеем прекрасный пример творчества Бога. Он собирается сдержать свои обещания. Но это не освобождает нас от ответственности. В этот момент люди сказали, что Божьи обещания не исполнились. Он сказал, что на троне у нас будет сын Давидов. У нас на престоле нет сына Давида, поэтому Бог потерпел неудачу. И Бог сказал: «Держись». Я сдержу свое обещание. Но это не освобождает вас от ответственности за верность. И здесь мы снова должны постоянно помнить об этом напряжении. Да. Это пример того, что мы делаем, воспринимая это буквально изо дня в день, а не... Да, да, да. И я думаю, что это очень, очень важно для нас, когда мы думаем об обетованиях Божьих. Во что бы то ни стало, во что бы то ни стало, изучайте обетования Божьи. Живите на основании обетований Божьих. Но не верьте, что они какие-то железные, независимо от того, кто мы. Бог собирается сдержать свои обещания. Но в долгосрочной перспективе. Хороший. Да. Хорошо, стих 4. Вот что я хочу, чтобы ты сказал ему, Исаия. Будь осторожен. Будь спокоен. Не бойся. Не дай сердцу твоему ослабеть из-за этих двух тлеющих обломков головешек от лютого гнева разума в Сирии и сына Ремелии. Опять же, на английском языке сложно передать эту картину ясно, но здесь изображен лес на краю костра. Рисунки у меня будут не очень хорошие, но... Огонь погас, и что осталось? Эти маленькие кусочки здесь как бы тлеют. Вот что это за ребята. Это просто остатки. Они ни о чем беспокоятся, говорит Бог. Теперь. Разве это не похоже на наше выражение «весь дым и никакого огня»? Да, да, да. 4 императива. Что является основой греха? Какова причина греха во многих, многих случаях, согласно этому стиху? Тревога, тревога, страх, тревога. Вот откуда появился первый грех. Адам и Ева слушали клевету змей. Богу плевать на вас. Бог не заинтересован в удовлетворении ваших нужд. Он просто играет в свою игру. Вы пешки на его шахматной доске. А чувак, нам придется самим удовлетворять свои потребности. И был создан первый грех. Снова и снова причиной греха является страх. А страх — это противоположность доверия. Змея напала на надежность Бога. Вот с чего мы начнем. Можно ли доверять Богу? И на протяжении всех этих глав, вплоть до главы 39, мы будем биться над этим вопросом. Можно ли доверять Богу? В нижней строке. Я уже говорил это здесь раньше, но это одно из несчастий жизни в этой стране. Нам не нужно доверять Богу изо дня в день. Молитва Господня — это насмешка. Дай нам на сей день хлеб наш насущный. Я не буду просить поднятия рук, но предполагаю, что завтра у всех в этой комнате будет еда. Итак, нам не нужно доверять Ему изо дня в день, и это было к нашему несчастью. Некоторые из наших братьев и сестер в других частях мира, которые вынуждены доверять Ему изо дня в день, доверяют ему лучше, чем некоторые из нас, когда дела идут плохо. Эта тема «будь осторожен, молчи, не бойся, не позволяй сердцу ослабевать», эта тема будет проходить через весь этот раздел. Так что, когда дело дойдет до этого, следите за этим. Хорошо, я дал вам некоторые цифры, показывающие, как исполняются эти пророчества. Итак, он говорит, что через 65 лет Ефрем будет разбит на куски. И снова помните, что Ефрем — главное племя Северного царства. Итак, Ефрем равен Израилю, Северному царству. И снова Господь обратился к Ахазу: проси знамение у Господа Бога твоего, пусть оно будет глубоко, как преисподнее, или высоко, как небо. Насколько большим знаком это должно быть? Насколько большой, насколько вы можете себе представить, глубокий, как ад, или высокий, как рай? Попросите такого рода знак. Го, о чем мы здесь говорим? Хорошо, давайте остановимся на этом. И сказал Ахаз: не буду спрашивать, не испытаю Господа. Ну а теперь из истории, которую я вам рассказал, почему он не хотел попросить знака? Он уже все подготовил. Он уже выложил несколько миллионов. И было бы очень неудобно, если бы он обнаружил, что ему не нужно этого делать. Он не хотел этого знать. Чувство ложного благочестия, знаете ли. Да, и этим ложным благочестием он прикрывает свое непослушание. Есть ли у вас еще какие-нибудь мысли по этому поводу? Как благочестие иногда служит прикрытием недоверия? Это производит внешнее впечатление. Я с этим, я с Богом. Точно, внешне создается такое впечатление, что ада, мне не нужны эти грубые вывески. Я продвинулся гораздо дальше. Но на самом деле это всего лишь прикрытие нашего отказа поставить себя в ситуацию, когда нам придется довериться Богу. И опять же, в этой стране очень легко организовать нашу жизнь так, чтобы мы никогда не попали в такую рискованную ситуацию, когда, если бы Бог подвел нас, мы оказались бы в затруднительном положении. Бог пришел, и Ахазу придется что-то с этим сделать. Ага-ага. Не задавайте вопросы, на которые не хотите получить ответы. Да-да. Таким образом, эти намеки на благочестие на самом деле могут быть способом избежать риска, не поставить себя в положение, в котором Бог должен действовать. Я в течение многих лет наблюдал за студентами семинарии, которые приходят примерно за 2 дня до занятий, и все их земные блага находятся в кузове потрепанного старого пикапа. Мы говорим: ты знаешь, где будешь жить. Нет. У вашей жены есть работа. Нет, но она его получит. Вы уже зарегистрировались. Нет, но мы собираемся. И ты качаешь головой. Но Бог призвал нас. И вы наблюдаете за ним около 3 или 4 лет, всегда живя на грани полной катастрофы. И все же, Бог проводит их до конца. И в конце концов, они знают о Боге кое-что, что некоторые из нас, которые были гораздо более осторожными, не имели возможности узнать. Это не повод для глупости. И все же, говорю я, наше ложное благочестие иногда может быть всего лишь средством прикрытия нашего нежелания идти на риск ради Бога. И именно там находился Ахаз. Ну, вы знаете, нельзя запугивать Богу глаза. Итак, он сказал: вот, дом Давидов, разве мало для вас утомлять людей, что вы теперь утомляете и Бога? Вы утомили свой народ, а теперь утомляете Бога. Поэтому сам Господь даст вам знак. Сейчас вокруг этого знака ведется много дискуссий. Я помню, как мой дедушка, который был проповедником-мирянином, когда впервые вышла пересмотренная стандартная версия, он собирался ее сжечь. Потому что они изменили Слово Божье. Молодая женщина зачнет и родит сына. Нет, это зачнет девственница. Ну и дай нет. Исаия сделал что-то странное. Итак, помните, сказал он, знак высокий, как небо, или глубокий, как ад. Он говорит: ну, позвольте мне отступить и сказать вот так. На иврите есть слово наара, обозначающее молодую женщину. Есть слово, которое на иврите означает строго девственница, бетула. Исаия не использовал ни одного из этих обычных слов. Скорее, он использует довольно странный метод. Это слово альма. Как я уже сказал, это означает молодую женщину, это означает девственницу. Имеется в виду молодая женщина брачного возраста. Ну, на иврите, если она не замужняя, то она либо девственница, либо проститутка. Это варианты. Итак, молодая женщина на выданье, предположительно девственница. Как я говорю в примечаниях, лучшим английским эквивалентом является архаичная дева. Девушка зачнет и родит ребенка. Итак, девица не означает девственность, но предполагает девственность. Итак, вопрос в том, если Исаия имел в виду молодую женщину, почему он не использовал это? И если он имел в виду девственницу, почему он не использовал это? И я считаю, что ответ заключается в том, что этот знак имеет двойное значение. Для того времени это имело значение. И вот где я хочу, чтобы вы посмотрели на стих 17. 16 и 17 на самом деле. Прежде чем мальчик узнает, как отказаться от зла и выбрать добро, земля, двух королей, которой ты боишься, опустеет. Господь наведет на тебя и на твой народ, и на дом отца твоего такие дни, каких не было со дня отступления Ефрема от Иуды, царя Ассирийского. Итак, если сегодня, в 735 году, будет зачат ребенок, прежде чем он научится отвергать зло и выбирать добро, земля, двух королей, которой вы боитесь, будет покинута. Как я указал в примечаниях, возраст ответственности, моральной ответственности, отказа от зла и выбора добра 12 лет. Предполагается, что 13-летний ребенок сможет это сделать. Это бар-мицва. Вот когда мальчик становится мужчиной. А теперь и у евреев есть бат-мицва для девочек. Вот тогда девочка становится женщиной. Когда этим летом мне исполнилось 50 лет, я снова смотрел на наши свадебные фотографии и думал, как наши родители позволили пожениться этим двум детям. Мы, конечно, думали, что уже вполне зрелые, но я думаю, Скотт молодец, мужчина в 13 лет. Но в любом случае, вы видите, что там говорится. Если ребенок будет зачат сегодня, то через 13 лет две земли, которых вы так боитесь, опустеют. В 732 году Дамаск был разрушен ассирийцами, а в 722 году была разрушена Самария, последний оплот Израиля. Похоже, Исаия говорит, «Я дам тебе знак прямо сейчас». Сегодня зачат ребенок. Прежде чем этому ребенку исполнится 13 лет. Эти две земли, которых вы так боитесь до смерти, продавая свою душу ассирийцам, чтобы их избавить, исчезнут. Потому что Бог с нами. Иммануил. С нами, Боже. Но этот знак высок, как небо, или глубок, как ад. Как это могло быть так высоко или так глубоко? Более того, вопрос в том, находится ли Бог с нами не только символически, но и действительно ли Он с нами. Действительно ли Он войдет в нашу жизнь и поделится всем, что мы знаем? И ответ, конечно, да. Дева зачнет и родит сына. И ты назовешь его именем Эммануил. И интересно, что в греческом переводе Ветхого Завета, сделанном где-то между 225 годами до нашей эры, используется греческое слово, означающее «девственница». Итак, они понимают, что мы все еще ждем окончательного исполнения этого пророчества. И для своего окончательного осуществления потребуется непорочное зачатие. Так что я думаю, что это то, что происходит. Я думаю, именно поэтому Исаия выбрал это двусмысленное слово. Я расскажу об этом подробнее через минуту, когда мы доберемся до главы 8. Но здесь нам нужно поторопиться. Итак, Исаия далее в стихах с 17 по 25 говорит, что, поскольку вы отказываетесь доверять мне, Ассирия приближается. И стих 20, в тот день Господь обреет бритвой, нанятой за рекой, царю ассирийскому голову и волосы на ногах, и острет, и бороду. И далее он описывает ситуацию, когда земля практически обезлюдила. Итак, чтобы сохранить молоко, его нужно свернуть. Этого так много. И ты ешь мед. И это еда царя. Но все, кто останется, будут это есть, потому что людей, чтобы это съесть, не хватит. День приближается. Я должен сказать вам, стих 20, чудесный пример текстовой критики. Есть одно еврейское слово «сахар», а другое «шахар». «Шахар» означает «нанимать». «Сахар» означает «быть пьяным». Итак, в стихе 20 по-гречески сказано, «В тот день Господь будет бриться пьяной бритвой из-за реки». мальчик, это страшно. Но это классический пример путаницы букв «С». Вместо наемной бритвы – бритва пьяная. Но вот оно. Иммануил – бритва о двух концах. Если ты с ним, это хорошие новости. Но если ты не с ним, его присутствие – очень плохая новость. И вот, говорит Исаия Ахазу, с нами Бог, хочешь ты того или нет, брат. И поскольку вы отказались признать его и доверились своему злейшему врагу прежде, чем поверили ему, Ассирия придет. Они собираются уничтожить ваших врагов, но не собираются останавливаться на вашей границе. Они будут продолжать подходить прямо к носу. И именно это и произошло 34-го года спустя. Когда ассирийцы стояли у ворот, и ассирийский офицер высокомерно требовал от них сдачи. Мне нравится говорить это так. Все, чему вы доверяете вместо Бога, однажды обернется против вас и уничтожит вас. Человеческая любовь. Человеческое достижение. Что ж, вы можете заполнить этот список. Все, чему вы доверяете вместо Бога, однажды обернется против вас и уничтожит вас. Затем это продолжается в главе 8. У нас нет достаточно времени, чтобы рассмотреть аргументы. Я верю, что сын Исаия, Махер Шалал Хашбаз, действительно является кратковременным исполнением этого пророчества. И очень может быть. 714 говорит, девица зачнет и родит сына. Я думаю, не исключено, что Исаия указал на свою невесту. Потому что в 8 главе сказано, «Я вошел в пророчицу, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь, назови ему имя Махер Шалал Хашбаз. Добыча мчится, добыча спешит. Бог с нами. Бог с нами». В стихе 11 главы 8 Господь проговорил ко мне сильной рукой и предупредил меня, чтобы я не ходил по пути этого народа. И каков путь этого народа? Не называйте заговором все, что этот народ называет заговором. И не бойтесь того, чего боятся они, и не ужасайтесь. Люди наблюдают за этой ситуацией. Они говорят, а нет, нет, нет. Ассирия сговорилась против Израиля, а Израиль сговорился против нас, и история вышла из-под контроля. Мы любим теории заговора. Ты знаешь. Ли Харви Освальд стрелял в Кеннеди. Ну нет. Вы, дураки, это мафия сделала. Нет, нет. Это был левый комический заговор. Мы любим теории заговора. Идея в том, что все контролируются из задних комнат, и Бог говорит, не делайте этого. Почему? Потому что история в конечном итоге находится под моим контролем. Не пугайтесь. Я уверен, что делаю это только для того, чтобы оправдать себя. Но тем не менее, я не смотрю теленовости. Мое спокойствие этого не выдержит. Я думаю о наших прабабушках и дедушках. Они не знали, что в результате землетрясения погибло 25 тысяч индейцев. Они могли жить спокойной жизнью, потому что не знали того, что им не нужно было знать. Но мы живем на краях зубов. А, Боже мой, посмотри на это. Как я уже сказал, я не говорю, что вам не следует смотреть телевизионные новости. Я просто говорю о себе и о некоторых решениях, которые нам, возможно, придется сделать. Не называйте заговором то, что они называют заговором. Теперь посмотрите на стих 13. Но Господь Саваоф. Я уже говорил об этом раньше. В Румынии я преподавал Исаию, и мы прорабатывали события в первых 12 главах Господа Саваофа. В первых 39 главах встречается около 39 упоминаний повелителя воинств. Помните, это означает армии Господа Небес. Это способ говорить о Божьем контроле над историей. Но Господь Саваоф, его вы должны считать святым. Что это значит? Это не значит сделать Бога святым. Это значит сделать его тем, кто он есть на самом деле, трансцендентным, правящим всем. Когда мы относимся к нему так, как будто он маленький Бог, который живет под нашей кроватью и исполняет наши молитвы, мы лишаем его святости. если я смогу создать неизвестное слово. Мы десветим его. Мы делаем его маленьким, незначительным и неважным. Исаия говорит, Бог говорит Исаии, сделай меня важным. Сделай меня самым высоким в целом. Сделайте меня правителем. Если ты собираешься чего-то бояться, бойся меня. Не бойтесь заговоров в истории. Бойся, мне не понравится. Я уже говорил вам раньше, у меня были две сестры, которые старше меня на 9 и 10 лет. И они продолжали говорить моей матери и папе, что они уже вышли из дома и поженились, а я вступал в подростковые годы. Они сказали, что ты позволяешь ему сойти с рук все, что угодно. Я всегда говорил, что мать к этому моменту просто устала. Но это было больше, чем то. В глубине души я знал, что мои родители верили, что я поступаю правильно. Я сделал некоторые вещи, и я рад, что они умерли, не зная о них. Но я боялся подорвать их доверие. Я не боялся того, что мой отец сделает со мной. Я не боялся того, что сделает со мной моя мать. Это правда, что моему отцу достаточно было сказать «Джонни», и на этом дискуссия закончилась. Но вот что здесь происходит. Это не вопрос, ох, что Бог собирается сделать со мной дальше. Это не то. Я не хочу его разочаровать. Я не хочу делать то, что могло бы его обидеть. Я не хочу делать то, что разбило бы ему сердце. Я боюсь делать такие вещи. Вот что он говорит. Не поддавайтесь страху перед этим и страхом перед этим. Сосредоточьтесь на нем и на том, чтобы доставить ему удовольствие. О проживании своей жизни. И все остальное займет свое место. Это великолепное слово. Отличное слово. Затем он говорит, я тоже, и очень интересно наблюдать, как комментатор борется с этим. Он говорит, что я буду убежищем и сетью. И комментатор сказал, что нам нужно изменить этот стих. Это не может быть правильно. Мой ответ, почему бы и нет? Иди его путем, и он станет убежищем. Летите ему в лицо, и он станет ловушкой. Я думаю, что это так просто. Это своего рода, вы платите свои деньги и делаете свой выбор. Кем он будет для тебя? Итак, говорит Исаия, это, я думаю, исполнение шестой главы. Завяжите показания. Запечатайте учение. Я дождусь Господа, скрывающего лицо свое от дома Иакова. Я буду надеяться на Него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, знамения и знамения в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сион. Хорошо. Это поколение они не услышат. Завяжите показания. Передайте это моим ученикам, которые последуют за мной. И однажды появится поколение, которое услышит это и скажет «да». Это может занять 150 лет. Он может поглотить огонь изгнанника прежде, чем они его услышат. Это дело Бога. Карен и я провели некоторое время с миссионерской парой в Венгрии. Прекрасные, милые люди. Венгрия тверда, как кирпич. Знаете, они говорят о сгоревшей территории в северной части штата Нью-Йорк. Там произошло слишком много пробуждений. Венгрия имеет невероятную христианскую историю. А теперь это твердо, как камень. И они спрашивают себя, за что мы отдаем свою жизнь? Мы не построили мега-церковь. Даже не уверен, что мы построили церковь. И я не уверен, что я их очень воодушевил, но мое слово было «будь верным». Результат в руках Господа. Вопрос в том, к чему вы призваны. И ты это делаешь. Насколько нам известно, у Иеремии был только один ученик, Варух. И он был не очень хорошим. Но он был верен. И сегодня у нас есть его книга. И я думаю, что это слово Бога к нам. Будь верным. Делай то, к чему ты призван. Делайте это изо всех сил. Делайте это в силе Духа. Потому что для этих других людей это тьма. Темнота. остальные стихи главы 8 такие мрачные. Когда они скажут тебе, спроси у медиумов и некромантов, которые щебечут и бормочут. Разве не должны люди спрашивать своего Бога? Должны ли они спрашивать мертвых от имени живых? К учению и свидетельству. Если они не будут говорить по этому слову, то это потому, что у них нет рассвета. Они пройдут по этой земле, сильно огорченные и голодные. А когда они голодны, они приходят в ярость. И они будут презрительно говорить о своем царе и своем боге. Они посмотрят вверх. И они посмотрят на землю. Но вот горе и тьма, мрак тоски. Они будут погружены в густую тьму. Это называется постмодернизм. Темнота. Сегодня в Бразилии спиритизм наиболее распространен среди высших классов. Темнота. И они выбрали путь тьмы. И результат зависит только от нас. Это происходит здесь. Будь верным. Не называйте заговором то, что они называют заговором. Сделай Господа святым. Его вы должны бояться. Его ты будешь бояться. И тогда он станет убежищем. Мы собираемся остановиться на этом. Нам нужно немного больше времени, чем у нас есть сегодня вечером, чтобы просмотреть первые 7 стихов 9 главы. Посмотрим, сможем ли мы вставить их в следующий раз, позвольте мне помолиться. А Господь Бог, научи нас, что значит доверять Тебе. Прости нас, когда мы так боимся, что никогда не рискнем ради Тебя. Никогда не ставьте себя там, где нам действительно придется от вас зависеть. Прости нас. Ты знаешь, где каждый из нас, Господь. Вы знаете, каковы наши индивидуальные обстоятельства. Но, Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты помог нам научиться глубже доверять Тебе. И более полно. С чем бы мы ни столкнулись. Тогда, Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты действительно был с нами. Спасибо Тебе, Господь Иисус, что Ты пришел быть с нами. Не просто бросать бомбы провидения с небес. Но Ты пришел сюда, чтобы быть с нами. Спасибо. Итак, мы можем сделать вас святыми в нашей жизни. Мы можем дать вам самое высокое место. Потому что мы знаем, что Ты хороший, и что Твои намерения в отношении нас хорошие. Итак, помоги нам сделать это, Господь. И среди сгущающейся вокруг нас тьмы помоги нам быть светом. Потому что мы знаем вас, кто есть свет, кто есть свет. И мы живем в Твоем святилище. Во имя Твое. Аминь. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это 5-я сессия, 7-я и 8-я главы книги Исаия. Исаия, главы 7-я и 8-я.